бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 54-й выпуск самого космического и бородатого подкаста The Big Bear Theory, который выходит на сайте bertycast.com. Сегодня у нас все по плану, вас ждет очередная порция новостей о космосе и не только, а также я вам расскажу одну, как мне кажется, интересную тему, которая затрагивает большой пласт культуры, так как поговорим мы сегодня о кино и о том, как же изображаются там звездные бои. Дело в том, что, мне кажется, это такая условность, которую многие принимают, и многие они не задумываются, но на самом деле там есть интересные аспекты, и уже совсем скоро мы об этом с вами поговорим. Но перед этим, конечно же, небольшой блок с новостями, которые на этой неделе были довольно интересные. Начнем, наверное, с плохой новости. Японский телескоп Хитоми, который работал в рентгеновском спектре, потерпел крушение на орбите Земли. Вообще, данные поступали противоречивые, все время все менялось. Началось все с того, что Хитоми не смог выйти на связь с Землей, после чего было обнаружено то, что он сильно изменил свою орбиту, а затем американские наблюдатели вовсе сообщили, что в районе телескопа обнаружено 5 обломков, которые пока что до сих пор не идентифицированы. Но отсюда сразу полезли версии о том, что Хитоми сначала взорвался, потом была версия, что он столкнулся с каким-то куском космического мусора. В общем, проанализировать, что же конкретно с ним произошло, по сути, было невозможным. Ведь сам он не выходил на связь, и все, что о нем знали, это то, что он сместился со своей орбиты, соответственно, переместился на орбиту пониже, потерял в скорости, и вокруг него летает 5 каких-то обломков неопределенных. Либо же это могли быть обломки самого Хитоми, либо это могли быть обломки какого-то космического мусора, с которым он столкнулся. Соответственно, СМИ уже облетели на тот момент новости, что там назывались версии от взрыва батарейного отсека до каких-то других вариантов, но на деле все может оказаться не так плохо, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что несколько дней назад все-таки удалось установить кратковременную связь с телескопом, то есть он вышел, передал сигнал на Землю, скажем так. Значит, все-таки большая часть его функционирует, и он банально, видимо, не может прицелиться, чтобы направленно передать сигнал на Землю. И после того, как была сделана видеосъемка его пролета с Земли, было четко видно, что, ну, знаете, как когда спутник пролетает по небу, вы можете видеть такую летящую звездочку, которая в яркости своей почти не меняет. Если же бы вы увидели Хитоми, то сразу было бы видно, что у него яркость постоянно меняется, и он так все время бликует и блымает. Это говорит о том, что, судя по всему, телескоп каким-то образом был, естественно, сбит с орбиты, и ему было предано вращение. И благодаря этому вращению, так как он все время поворачивается разными частями, соответственно, отражает свет по-разному, и возникает вот этот вот перепад в яркости, который мы видим на Земле. Сейчас же японское космическое агентство JAXA говорит о том, что, возможно, все-таки Хитоми удастся спасти, но это будет очень и очень сложной задачей, поскольку, во-первых, нужно как-то остановить вращение, нужно как-то обратно получить контроль над телескопом и уже из-за этого потом проводить какие-то ремонтные работы, скорее всего, поскольку, ну, не просто же так он вот так вот сбился с орбиты. По сути, это один из флагманских телескопов JAXA на данный момент, и, конечно же, это миссия, которая готовилась много лет, и совсем недавно ее запустили. Мы это рассматривали в одном из предыдущих наших выпусков. Но потеря подобной миссии, несомненно, является трагедией не только для тех, кто ее запускал, но и, в принципе, для космической отрасли в целом, поскольку наблюдения в рентгеновском спектре могут пролить много света на такие события, как, например, рождение черных дыр и других довольно отдаленных событиях, которые активно излучают в рентгеновском спектре. Хитоми же работает в довольно большом разрешении, по сути, рекордном разрешении на данный момент для данного спектра, и потеря такого телескопа откатывает наши наблюдения на, наверное, десятки лет назад, поскольку космические миссии такого плана строятся примерно такое время. Это очень долгий, трудоемкий, и не только трудно, и финансово затратный процесс, соответственно, ведь очень многое упирается в финансы, к сожалению, да, и так как мы зависим, космическая отрасль зависит от финансирования, соответственно, потеря такого телескопа, по сути, такого количества денег негативно может сказаться на дальнейшем финансировании, теоретически. Но хочется надеяться, что этого все же не случится, и все-таки есть шанс еще, что Хитоми вернут. Для этого, конечно же, нужно будет огромные усилия не только JAXA, но и, я думаю, другие космические агентства смогут подключиться, если будет такая возможность. На данный момент, в первую очередь, конечно же, нужно остановить его вращение, чтобы он смог направить антенны в нужное место и смогли с ним связаться, и уже после этого, во-первых, понять, что же таки произошло, в каком состоянии находится телескоп, поскольку это сделать на данный момент, по сути, невозможно. Все, что мы знаем, это то, что вот он вращается, и вокруг него есть каких-то 5 обломков. Являются ли эти 5 обломков кусками телескопа, либо же это что-то другое? Недостаточно у нас пока что мощности телескопов или других каких-то наблюдательных моментов, чтобы это понять. Значит, в первую очередь нужно будет остановить вращение, связаться с телескопом, понять уже тогда фронт работ. Но само по себе остановка вращения — это довольно тоже сложная задача, поскольку нужно отследить траекторию, понять, как он вращается. В общем, куча сложных моментов, и сейчас японцы говорят о том, что если удастся вернуть Хитоми, то это займет как минимум несколько месяцев, а может даже несколько лет. Но мы ведь знаем случаи, когда все-таки нам удавалось возвращать спутники к жизни и там после неисправности. Например, я недавно вам рассказывал про все так же японский зонд Акацуки, который после поломки смог таки выйти на орбиту Венеры и сейчас может начинать там делать наблюдения различные. А ведь там отказал двигатель, но тем не менее японцы смогли найти способ все-таки хоть какую-то, но выжать полезную информацию из этой миссии, не бросать же ее просто так, поскольку, как я уже говорил, дело не только в том, сколько миссия может стоить и как это скажется на будущем финансировании агентства, но в то же время это реально может быть такой труд жизни многих и многих людей, многие годы положены на это, и, соответственно, вот просто так взять и выкинуть, скажем, 10 лет своей работы никто не захочет. Так что будем надеяться, что с Хитоми все будет хорошо, все-таки когда-нибудь удастся вернуть его к функционированию, и мы сможем наблюдать за Вселенной еще и в рентгеновском спектре, уже в большом разрешении, и получим наверняка какие-то новые знания и информацию. На этой неделе появилась довольно интересная статья, которая описывала способ, с помощью которого можно скрываться от инопланетян. И несмотря на то, что заголовок на первый взгляд кажется чем-то из какой-то желтой газеты про Розвелл, но в принципе идея, мне кажется, довольно интересной. Основой данной идеи и, собственно, главным предположением, которое лежит в ее основе, является кеплеровский метод поиска экзопланет, которым мы пользуемся, и тот факт, что потенциальные инопланетяне будут использовать его же. Напомню, что телескоп Кеплер использует транзитный способ поиска экзопланет, то есть он наблюдает за свечением звезд, и если в поле его зрения перед звездой пролетает планета, то это результирует в падении яркости на какое-то время, так как планета, завершающая транзит, блокирует часть света, долетающего от звезды. Соответственно, если инопланетяне бы использовали такой же способ, то мы могли бы частично закрыть существование своей планеты. Сделать это можно с помощью лазеров, которые бы, грубо говоря, заполняли тень нашей планеты, которую она создает. Конечно же, это дело такое странное, поскольку, во-первых, не совсем понятно, зачем нам это делать, ведь нас, если за нами наблюдают, то нас уже могли увидеть, и вероятность того, что вот мы начнем, и внезапно, допустим, кто-то за нами, за нашей Солнечной системой наблюдал, по-моему, видел он нашу планету, а потом бах, она пропала, и это было бы еще более странным событием, как мне кажется. Но сама по себе идея довольно интересная. Кроме этого, помимо прятания нашей планеты, возможно, функция наоборот, показывание того, что мы существуем. То есть, грубо говоря, вот когда наша планета совершает транзит перед нашим Солнцем, создается вот эта самая тень, которую могут регистрировать потенциальные инопланетяне, использующие телескоп типа Кеплера. И если мы будем подавать в эту тень какой-то сигнал, то есть, грубо говоря, на их графиках наблюдения за яркостью Солнца, это будет выглядеть как вот идет транзит Земли, соответственно, падение в яркости, и в этот момент мы можем как лазером передавать какие-то сигналы. То есть, например, сделать несколько пиков подряд, указывая на то, что это будет излучение искусственного характера. И вот таким нехитрым образом можно заявить о себе. Или же можно, наоборот, подавать просто какой-то пик, и тогда это будет выглядеть, как будто наша планета является не шариком, а тором, с таким пончиком направленным, и, значит, есть дырка, через которую в середине проходит свет. Ну, в общем, странные моменты можно делать. Главное, с этой помощью можно либо полностью закрыть нашу планету от наблюдений. К слову, не обязательно делать вид, что ее совсем не существует, так как мы, в частности, наблюдая за экзопланетами, ищем не только моменты, которые говорят о том, что окей, планета есть, но мы смотрим и на признаки жизни, например, на наличие кислорода в атмосфере, который тоже является показателем на спектре. То есть у нас есть определенные линии, которые кислород поглощает, соответственно, если у нас проходит свет через атмосферу частично, то мы можем вот эти самые спектральные линии увидеть. Так что с помощью этого метода можно, например, закрасить только кислород в атмосфере для стороннего наблюдателя и, грубо говоря, сказать, что нет, наша планета необитаемая, не надо к нам лететь и нас порабощать. Но есть, соответственно, в этой технике и проблемы. В частности, это не объясняет, как можно скрыться от других методов обнаружения, пока они существуют и доступны даже нам. Ну и, конечно же, все это основывается на предположении, что инопланетные астрономы используют ровно такие же методы, как и мы, что может быть как бы в корне неверным. Ну вот такой интересный способ. Конечно же, для этого понадобятся очень-очень мощные лазеры, и никто их не будет строить ради такого пока что, наверное. Я не знаю, ну, выглядит довольно безумной идеей, но, тем не менее, вот такой вот интересный концепт. Ученым впервые удалось вырастить человеческое сердце целиком. Ученые из Массачусетского госпиталя и медицинской школы Гарварда провели эксперимент по выращиванию человеческих сердец в лаборатории. Для этого использовался каркас из непригодных донорских сердец, на которых нарастили ткани, которые вырастили из стволовых клеток, полученных из кожи пациентов. Тем, кому необходима пересадка органов, даже в случае нахождение правильного донора, это тоже большая проблема, часто сталкиваются с таким эффектом, как отторжение, так как организм не хочет принимать какие-то чужеродные ткани. В данном же случае берется каркас другого сердца, и на нем уже наращиваются собственные ткани и собственных стволовых клеток, что очень сильно снижает шансы отторжения. И это также убирает проблему поиска нужного донора, ведь если человеку не находят подходящего донора, он банально умрет. А здесь можно взять, по сути, любое донорское сердце, нарастить на него собственные же ткани и затем уже совершить пересадку. Экспериментальный процесс занимал 2 недели. В питательном растворе выращивали мышечные ткани, и после этого, подав на них электрический заряд, удалось добиться того, что сердце начало функционировать и биться. Пока что все это выглядит как немножко недоразвитые человеческие сердца, то есть не полностью могут воссоздавать то, что нужно. Ведь еще нужно будет экспериментировать с условиями, при которых это все будет выращиваться. То есть там давление, питательный раствор, его состав и так далее. И, конечно же, в идеале бы ускорить этот процесс, поскольку 2 недели многие пациенты, которым нужна пересадка, могут банально не осилить. Но ученые верят, что в конце концов им удастся добиться своей цели, то есть выращивать полноценные органы, грубо говоря, из любого сердца, чтобы их можно было пересаживать. Пока что о других органах человеческих, таких как, например, печень, легкие или почки, речи не идет, но я думаю, подобная технология вполне может, если ее доведут до идеала, она сможет использоваться и для других органов, то есть можно будет брать каркас донорский, и на него наращивают собственные клетки. В принципе, это такое что-то среднее между медициной и аугментацией, про которую у нас, кстати, есть отдельный выпуск. В свое время мы с Андреем Барышником довольно подробно поговорили на эту тему, но сама по себе перспектива выращивания вот нужного органа из чего-то, что доступно фактически всегда, мне кажется, это очень крутая задумка, это может реально продлить средний возраст и вообще помочь медицине развиваться. Будем надеяться, что все получится хорошо, и исследования приведут к чему-то существенному, они просто зайдут в тупик, и окажется, что да, это интересная технология, но пока что мы ее использовать не можем. Но давайте перейдем к, скажем так, основной теме на сегодня. Я хотел бы поговорить с вами о «Звездных войнах», и речь идет не только о франшизе, которая на данный момент принадлежит Диснею, но и в принципе о вот войнах в космосе в принципе. Ведь в очень многих фильмах, книжках, мультиках, ну, любых произведениях, в которых как-то участвует бой в космосе, мы видим в принципе очень похожую картину. Во-первых, все корабли выглядят, ну, плюс-минус одинаково, и насколько я понимаю, в космических боях используется некая смесь современного воздушного боя и подводного боя. То есть у нас вроде как есть самолеты или же подлодки, ну неважно как их называть, но по конструкции они в принципе довольно похожи. Это такой обтекаемый объект, у которого есть там сзади двигатели, и он вот так вот маневрирует через космос. На деле же все это бы выглядело, как мне кажется, совсем по-другому. И если бы реально происходил какой-нибудь бой в космосе, то это выглядело бы очень и очень скучно. Во-первых, это связано с тем, что в космосе нет двух вещей, которые позволяют современному подводному или воздушному бою происходить. Это атмосфера и гравитация. Соответственно, гравитация все время тянет в одном направлении, атмосфера или же водная поверхность, водные просторы позволяют на что-то опираться, и, соответственно, с помощью силы трения или там подъемной силы, которая обтекает крылья, как-то маневрировать. В космосе же этого нету, и, соответственно, маневры в космосе можно осуществлять, по сути, ну, во многом только реактивными двигателями, если у нас нет какой-то другой потенциальной штуки. То есть используется загон сохранения импульса, мы выбрасываем что-то в одну сторону, и тогда корабль летит в другую. Поэтому все вот эти вот сцены, когда там корабли маневрируют друг вокруг друга, это, конечно же, теоретически реальная возможность, но очень и очень сложно реализуемая, потому что, во-первых, кораблю не нужны постоянно включенные двигатели. Сзади, знаете, как в тех же «Звездных войнах» у X-вингов постоянно сзади два двигателя, которые все время включены. Все те же законы Ньютона сюда применяются. Если у нас включен двигатель, это значит, что корабль разгоняется в определенном направлении. Но дело в том, что чтобы поменять свое направление, ему нужно потом такое же количество силы в обратном направлении применить. Иначе он будет, сколько бы он ни разворачивался, он будет продолжать лететь вот туда, куда разогнался. Именно это делает всякие там стыковки в космосе или пролеты довольно сложной штукой, поскольку, ну, чтобы вот так вот человек смог быть пилотом и контролировать происходящее, ему нужно разогнаться в одну сторону, остановиться, развернуться, разогнаться в другую сторону, остановиться, развернуться. И вот такими пошаговыми, скажем так, штуками, а пошаговый бой вряд ли будет интересен кому-то. Не говоря уже о том, что выстрелы или там какие-нибудь торпеды, лазеры, которые очень-очень мощные, точно так же будут тормозить корабль, поскольку это точно такой же реактивный двигатель. Вы выбрасываете что-то в сторону врага, для этого вы как бы должны лететь сами назад. Естественно, все зависит от мощности вашего оружия, о том, какие там технологии используются. Если вы можете просто там сбросить ракету, которая потом полетит, как, например, делается во многих современных истребителях воздушных, да, то есть там сбрасывается ракета, которая потом сама набирает скорость. Но, тем не менее, сам факт, что изображает, то, что изображается, скорее всего, было бы большой неправдой. Во-первых, потому что корабль у них постоянно разгоняется в одну сторону, во-вторых, потому что он как-то может маневрировать, и делает он, как правило, с помощью каких-нибудь крыльев. А в космосе, как я уже сказал, ни воздуха, ни воды, ничего, на что могут крылья опираться, нету. Поэтому, вот, как мне видится, идеальный корабль для космического боя — это был бы какой-то шар со всех сторон обтыканный двигателями, который мог бы вот каким-то образом в любой момент в любую сторону ускориться. И, соответственно, внутри бы какая-нибудь была гироскопическая капсула, в которой бы сидел пилот, и вот вокруг него двигатели вращались, а он бы стабилизировался на каком-то определенном моменте. Но опять же, в силу того, что нет гравитации, понятия «верх» и «низ» нет, и как бы куда лететь, как ориентироваться человеку, это тоже большой такой момент, который нужно как-то решать с точки зрения вот пилотируемого корабля. Вот. Но все-таки не все в космосе и в космических боях неправда. Есть один маневр, который можно в реальности осуществить, и делается это довольно неочевидно. Речь идет о так называемой бочке, то есть когда, представим себе, ну давайте вот себе классический X-Wing, да, из «Звездных войн», и если вот он летит по прямой и вдруг начинает вращаться вокруг своей оси вдоль, собственно, направления движения. То есть бочка — это когда пилот делает переворот на 360 градусов, при этом не меняя направления движения. И для этого совсем не нужно, точнее, может быть и нужно, но совсем не обязательно делать какие-то выбросы топлива. То есть совсем не обязательно, ну, очевидно, вот если бы вы наверняка вас спросили, как это реализовать, то очевидным ответом было бы на одном крыле двигатель реактивный включить вверх крыла, на другом крыле вниз, и, соответственно, вот так вот запустить вращение. Однако это не обязательно делать так. Здесь на помощь может прийти такое понятие, как момент импульса, он же угловой импульс. Значит, представьте себе раскрученный гироскоп. Ну, если вы в детстве играли с елой или с волчком, как бы вы его ни называли, это, ну, вот, собственно, такая штука, у которой есть ось, и какая-то масса в виде диска вращается вокруг этой оси. Если раскрутить гироскоп, и, соответственно, потом, если его перевернуть, вот, взять за кончики оси и перевернуть, то он будет хотеть вернуться в обратное состояние, то есть он будет начинать вращаться. То есть вращаться не только сам диск, но и сам весь гироскоп начнет вращаться. И именно этот принцип можно использовать для вот этой самой бочки. Соответственно, если представим, что у нас вот в носовой, например, части есть такое колесо, которое мы заранее раскрутили, которое достаточно тяжелое, и его ось направлена вот по направлению движения самого X-Wing'а нашего, да? И если мы каким-то образом в процессе полета, вот мы летим прямо, просто прямо, и мы вот это вот самое колесо берем и разворачиваем. То есть, грубо говоря, вот у нас есть ось, она вдоль направление движения, на ней вращается диск, и мы ее берем и разворачиваем задом наперед. То есть она все так же получается по направлению движения направлена, но диск для нас, как для пилота, будет вращаться в другую сторону. И тогда корабль за счет, потому что нам нужно сохранение момента импульса, так как у нас изменился момент импульса вот этого гироскопа, то чтобы это компенсировать, у нас начнется вращаться вокруг своей оси весь корабль. Чтобы избежать вот этого момента, когда мы разворачиваем, да, сам процесс разворачивания, он может сместить как-то нашу траекторию, и чтобы этого избежать, мы просто берем два таких гироскопа и разворачиваем их в противоположные стороны, соответственно, они друг друга тогда компенсируют. Вот, собственно, таким образом можно достигать такого эффекта, как вот эта самая бочка. Чтобы понять, как это работает, можете, например, зайти в Google и ввести команду в поисковую строку «do barrel roll», и тогда вы поймете примерно, что бы видел пилот X-Wing'а потенциально, о котором мы вот сегодня говорим. И, собственно, такие двигатели — это не просто, знаете, такая теоретическая штука. Они используются небольшие, конечно, но используются на той же МКС для стабилизации. То есть они могут контролировать вращение самой станции, не только становиться причиной подобных маневров, но и предотвращать их в определенном направлении. Вот такая вот интересная штука, мне кажется. Во-первых, мы с вами поговорили о том, как бы потенциально выглядел космический бой, а во-вторых, вот есть такая... То есть не только с помощью реактивных двигателей можно делать какие-то маневры, ну и, конечно же, вот есть такая вот технология-двигатель, которая может использоваться в космосе, и, соответственно, не все, что показывают, выдумка, а ведь бочки часто делают в тех же, например, «Звездных войнах». Так что все-таки нужно отличать выдумку от реальности, и в реальности, все, как я же сказал, все может быть гораздо скучнее, но с точки зрения технологий вполне может быть и интереснее в какой-то степени. Ну а теперь переходим к ответам на ваши вопросы. Напоминаю, что вы их можете задавать хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере, либо же в комментариях на нашем сайте к выпуску подкаста. Соответственно, если вы задаете к выпуску предыдущего, то я буду стараться отвечать на них в следующем. Важно, чтобы вы ставили правильный хэштег, потому что именно по нему я фильтрую информацию. И если вы, например, пишете в реплае к нашему твиттеру официальному подкаста Beardy Theory, либо же к твиттеру подкаста Beardy Show, к нашему, скажем так, основному твиттеру всего проекта, то есть большая вероятность того, что я банально не замечу этот твит и просто не найду его в момент записи, поскольку я фильтрую именно по хэштегу, и никакого другого варианта у меня по сути нет. Так что не стесняйтесь, во-первых, задавать свои вопросы повторно, если вдруг я по какой-то причине их пропустил, делаю это совершенно не специально, а просто потому что, ну, технически могут быть такие вот моменты, когда вопросы упускаются. И если вы хотите получить на них ответ, просто напишите еще раз, я в следующем выпуске обязательно посмотрю и отвечу по возможности. Ну, давайте переходить к вопросам. Пользователь с именем LMKV задает вопрос. А раз у черной дыры время останавливается, как происходит процесс старения у человека? Насколько я понимаю, вопрос заключается в следующем. В одном из эпизодов «Теории большой бороды» я вам рассказывал о том, что же произойдет с человеком, если он упадет в черную дыру. И одним из аспектов является то, что на горизонте событий для человека время вокруг очень сильно ускоряется, а для стороннего наблюдателя время того нашего подопытного человека, которого мы посылаем к черной дыре, как только он достигает горизонта событий, для стороннего наблюдателя время у подопытного совсем остановится. То есть бесконечно замедлится, другими словами. Но так как старение, процесс старения человека, он непосредственно связан со временем, для стороннего наблюдателя человек перестанет стареть совсем, а для самого человека он будет жить нормально, но просто время вокруг бесконечно ускорится, и по сути вся Вселенная пролетит перед его глазами. То есть, когда мы говорим о том, как идет для кого время, это по сути и значит в том числе процессы старения. Если бы предположить, а на данный момент мы именно так и предполагаем, что они напрямую связаны с течением времени и никак, например, не будут подвержены влиянию каких-то внешних источников. Так что тут, как и со временем, все зависит от того, кого мы считаем наблюдателем. То есть самое интересное в данном случае, это, видимо, что будет происходить с точки зрения стороннего наблюдателя, который, например, остался на Земле. И да, человек, который подлетает к горизонту событий, он перестает стареть совсем. Кирилл Борисов спрашивает, что я думаю о чудной новости про разработку российского Hyperloop силами РЖД. Честно говоря, я даже как-то об этом не слышал, но если получится, будет круто. Но есть у меня небольшие сомнения по этому поводу, которые связаны с РЖД, с опытом постройки различных объектов и методами, которые используются. Но если построят, почему нет? Было бы круто. И Василий Кондрашкин задает весьма заковыристый и интересный вопрос. Как понять, в чем отличие между обычными фотонами, которые свет, и виртуальными, которые магнитное электрическое поле, и почему это одни и те же частицы? Как виртуальные фотоны могут формировать магнитные силовые линии? Тут такой сложный момент, поскольку фотоны, которые свет, это не только видимый спектр, да, но это в принципе любое электромагнитное излучение. В случае же с виртуальными фотонами, это частицы, которые обеспечивают взаимодействие электромагнитное, и по своей сути это вот, если вы слушали выпуск про бозон Хиггса, про то, как обмениваются, да, как обмениваются частицы взаимодействием, которое обеспечивает масса, вот то же самое происходит и с электромагнитным взаимодействием, поскольку это одно из фундаментальных, четырех фундаментальных взаимодействий во Вселенной. И вот эти самые виртуальные фотоны — это, по сути, бозоны, которыми обеспечивается вот это самое взаимодействие. А все остальное, то, о чем мы привыкли говорить как о фотонах, как о свете, это любое электромагнитное поле, оно распространяется вот с помощью фотонов. Ну и в комментариях к нашему предыдущему подкасту все тот же Василий Кондрашкин отметил, что действительно я немножечко накосячил, и космический корабль Сигнус, он не смог бы приземлиться в любом случае, а сгорает в атмосфере. Это тот самый грузовик, на борту которого планируются испытания пожарные, который прилетает к МКС, потом отсоединяется и на нем поджигают специальную штуку. Вот. Его в любом случае не планировалось возвращать, и действительно он бы сгорел в атмосфере, так что да, вот немножко я ввел вас в заблуждение в прошлом выпуске, но я думаю, это не так существенно, и теперь вот вы знаете. Спасибо, кстати, что поправляете. Некоторые моменты, конечно же, я упускаю. Это, в принципе, я считаю, нормально. И вот то, что у нас такое комьюнити, которое может в любой момент это заметить и преподнести в нормальной форме, в отличие от многих других сообществ, мне кажется, это очень и очень круто. И на этом я буду с вами прощаться. Как обычно, в следующий четверг ждите новый выпуск «Теории большой бороды». Ну а пока ждете, можете подписаться на все наши социальные сети, в которых вам удобно существовать. И, конечно же, заглядывайте в наш публичный телеграм-чатик, где, как мне кажется, происходят довольно теплые ламповые беседы, и там довольно круто, можно позадавать вопросы в режиме реального времени и пообщаться с сообществом. И, конечно же, да пребудет с вами сила. Пока-пока.